Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский и приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы». Сегодня у нас очередная тема, опять не веселая, но, собственно говоря, темы про войну вообще не могут быть веселыми. 8 сентября исполнилось 72 года со дня начала блокады Ленинграда. И, собственно говоря, это и послужило нам отправной точкой для сегодняшней беседы. Для беседы с Юлией Кантер, доктором исторических наук, советником директора Государственного Эрмитажа. Юля, добрый вечер.
Здравствуйте.
Юля, помимо всего прочего, как вы сами понимаете, раз она советник директора Эрмитажа, она сама, ну не знаю, ленинградка, петербуржка, как вы себя теперь называете?
В паспорте написано «родилась в Ленинграде».
Да, ну, тем более. Вот. И будем мы говорить именно о начале блокады Ленинграда. Тему мы, собственно, так и обозначили. Ленинградская блокада – начало. И скорее будем о бытовой стороне, чем о военной больше говорить. Не о передвижениях войск вокруг Ленинграда и как получилось вообще, что Ленинград попал в блокаду. Я думаю, что я отдельно сделаю эту программу. Я даже наметил себе собеседника, или скорее даже собеседницу, поскольку там очень важна роль Финляндии во всей этой истории, то я бы хотел просто отдельно сделать, наверное, это интересно, согласитесь со мной или нет, вообще вот этот финский, финляндский, как хотите, фактор.
Безусловно. Да, и в предвоенное время, и, собственно, в начале войны финляндский фактор сыграл, мягко говоря, не последнюю роль.
Вот. Так что давайте вернемся сейчас к ленинградской блокаде. Первый вопрос мой такой, он фактически, извините за тавтологию, фактически-фактологический. Дата установлена 8 сентября, это формально как бы установлено, это реальное, вот можно считать, что с этого дня началась блокада, или все-таки, ну, потому что я читал, можно говорить, что все-таки блокада началась уже раньше, конечно.
Нет.
Или позже.
Тоже нет.
То есть именно 8 сентября.
Нет, 8 сентября была перерезана последняя железнодорожная ветка, связывающая Ленинград со страной. Вообще последняя. То есть в течение более чем двух недель все сужалось кольцо, и вот это горлышко бутылочное, которое все-таки еще как-то связывало Ленинград железнодорожными путями или автомобильными трассами какими-то, да, со страной, она оборвалась. Все, она была перерезана, круг в прямом смысле замкнулся. Немцы были остановлены в результате в районе Пулковских высот, как известно. Там, собственно, была линия фронта. Ну вот и все. И другой вопрос, что, вы знаете, тут есть, так сказать, два этапа, два сюжета мифологии. Если вы спросите, мне приходилось с этим сталкиваться, и вам наверняка тоже, спросите у любого, ну, за исключением историков, скажем так, и то, любого, кто так или иначе связан с историей войны, человеком интересуется историей, который интересуется историей войны, или у переживших блокаду, увы, этих людей становится все меньше и меньше, но годы идут. Но тем не менее, у блокадников, если вы спросите, откуда они узнали, когда началась блокада, простите, тоже за тавтологию, вам все скажут, практически все скажут, ну, из газеты, из радио 8 сентября, которые об этом сообщили. Так вот, это неправда. На самом деле, от ленинградцев, вот, кстати, в том числе к первому вашему вопросу, позже ли началась или раньше ли началась, да, на самом деле про 8 сентября никто не знал. Более того, 13 сентября, 5 дней спустя, когда всем все было уже ясно, известно и командованию, и руководству города, естественно, «Ленинградская правда» со ссылкой на агентство ТАСС опубликовала информацию о том, что информация гитлеровского командования о том, что началась блокада Ленинграда, является, что кольцо замкнулось и подступы к городу отрезаны, является обычной для немцев пропагандой и не соответствует действительности. Обычным преувеличением даже сказано в этой тасовке. А вот уже потом, после 13-го, через несколько дней, все-таки горожанам объявили действительно, что началась блокада. И что началась она действительно 8 числа, когда были перерезаны последние железнодорожные пути.
А то есть объявили позже?
Гораздо позже. Почти на неделю позже. Другой вопрос еще связан с тем, что в течение двух месяцев, пока шла война, пытались не допустить блокаду. Был Лужский рубеж, как известно, да, строились оборонительные сооружения, но все это, во-первых, конечно, в страшной суматохе, с постоянной, это видно по документам, с постоянной сменой планов и разного уровня руководителей, думали, что все-таки, конечно, война уже и закончится быстро, 2-3 месяца, и все хорошо будет. Этого не происходило, происходило прямо противоположное. Опять же, были указания пресекать паникерские настроения. И они были отнюдь не только в отношении гражданского населения, но и в отношении организаций, которым предстояло уже в ближайшем будущем быть эвакуированными и готовиться к этой эвакуации. Опять же, сами оборонительные рубежи строились, я бы сказала, с известной осторожностью и с некоторой оттяжкой во времени, потому что боялись чрезмерно нагнетать паникерские настроения. А в это время, понимаете, июль-август, это уже взято не только Прибалтика, ну, последним была Эстония, Таллин, но в августе немцы были уже в Новгороде, а там уже до Петербурга рукой подать в прямом смысле.
Но, хорошо, паникерские...
До Ленинграда, то есть.
Да, паникерские настроения должны все-таки, наверное, видимо, порождать эвакуацию, да?
Нет.
Добровольную или...
Не паникерские настроения, а реальная оценка ситуации. Ну, да. А не паникерские, да, в кавычках, условно.
Ну да, ну если я в панике, надо извините, надо уезжать отсюда, да, если...
Ну да.
Да? Все-таки эвакуация населения была хоть как-то налажена?
Вы знаете,
из какого момента?
Сначала было принято решение об эвакуации не только и верхней.
Извините,
не
я перебью, я просто в дополнение к этому вопросу. То есть здесь еще и вопрос о том, насколько, как я понимаю, руководство города, руководство вообще страны, угу, руководство военное вообще предполагало такой да, разворот, такой ход событий.
Не предполагало. Значит, давайте по цифрам, значит, чтобы уточнить. В осажденном Ленинграде, вот начнем с этого, было примерно 2 700 000–800 000 человек. Из них 2,5 миллиона – это ленинградцы.
В осажденном Ленинграде или в осажденном, предвоенном Ленинграде?
Вот на момент 8 сентября в Ленинграде, да, вот они остались.
А до 8 сентября была эвакуация?
Была, но очень маленькая, сейчас скажу. Была, то есть была, ну, не то чтобы маленькая, но, скажем так, незначительная. Сейчас я отвечу. Так вот, в Ленинград 2,5 миллиона это жители, и 200 тысяч, может быть, больше, точного количества неизвестно, это люди, бежавшие из Новгорода, Пскова и Прибалтики, бежавшие от наступавших немцев. До 8 сентября, то есть о чем вы говорите, из Ленинграда стала производиться эвакуация, но это были единичные случаи, это был август и самые последние числа июля, крупнейших важных промышленных предприятий, которые находились в обязательных планах эвакуации. Планы эвакуации были на начало войны, в преддверии войны, что ли, очень фрагментарные. И касались они, фрагментарные, и касались минимума там, заводов и фабрик, в частности, из-за того, что, собственно, почему они в Ленинграде были, эти планы эвакуации, более или менее жизнеспособные. В Ленинграде незадолго до этого, как вы понимаете, закончилась зимняя война. И она была таким, как бы, тренировочным, да, пунктом, что ли, трагически тренировочным, я бы сказала, перед войной. Так вот, эвакуировали вначале совсем не людей, а предприятия и обслуживающих персонал с семьями. То же самое касалось и музеев. Например, эвакуировали, ну, да, мне удобнее говорить об Эрмитаже, эвакуировали экспонаты Эрмитажа, мы успели 2 эшелона из 3 отправить до блокады, а вместе с ним эрмитажных детей и, соответственно, детей сотрудников, которые уезжали работать в филиал в Свердловске. Ну, филиал – это, значит, то место, куда эти вещи из Эрмитажа уезжали. Вот. Системной эвакуации, на самом деле, она была, но была незначительной. Да, еще в августе было принято решение увозить детей. Это действительно было. И кого успели, вот детей без родителей, естественно, да, вот кого успели, тех
эвакуировали. Я где-то видел такую информацию, что вывозили детей, ну, ошибочно, не ошибочно, уже трудно говорить, ну, куда могли, туда и вывозили, да. Вывозили в Ленинградскую область, но поскольку Ленинградская область тоже была оккупирована впоследствии, да, то детей, очень многие из этих детей эвакуированных пришлось возвращать обратно в Ленинград.
Ну, были такие, но на самом деле и в Ленинградскую область тоже, но это небольшое количество, все-таки увозили туда дальше.
Я видел цифру чуть ли не 175 тысяч.
Вот не знаю, боюсь, именно в Ленинградскую область, вот, не знаю.
Которые вернулись обратно в Ленинград.
Оттуда. Ну, понимаете, да. это те тысячи, кстати, вот это, да. Меня чуть опередили, это не эвакуированные, это пионерские лагеря, детские сады и так далее. Это, кстати, отдельная трагедия, потому что далеко не все успели уехать. И дети оказались просто оторванными там в 10 километрах, условно говоря, это могло быть от Ленинграда в Ленинградской области, да, но дети не могли соединиться с родителями, там тоже была отдельная катастрофическая судьба с этими детскими садиками. У этих детских садиков и пионерских лагерей, которые оказались на оккупированной нацистами территории, да, и не туда, и никуда, и не обратно, вместе со своими там воспитателями, в летней одежде, естественно, без всего, без питания, без проживания, без всего. Вот.
Здесь, раз уж мы заговорили о цифрах, давайте тогда еще.
В общей сложности было эвакуировано, кстати, но это включая тех, кто по Ладожскому озеру уже в 1942 году.
Да.
Почти 500 000 человек.
500 000?
Да.
Вот, то есть эта цифра сильно разнится с тем, что я видел. Я не знаю, видимо, цифры эвакуированных тоже никак не могут установить у нас, как и вообще.
Ну, не обязательно.
Как у нас вообще, да, количество даже жертв в войне, мы до сих пор все еще не можем понять, сколько их было. Потому что я встречал какую-то цифру слишком оптимистическую, я бы сказал, да, 1,5 миллиона.
Это как?
Вот так. Вот почитайте своих коллег-историков. Сколько погибло в годы блокады?
А кто это знает? Это тоже вопрос. Понимаете, у нас вопрос, от чего брать точку отсчета. Почему, мне кажется, наиболее...
1,5 миллиона, мне кажется, тоже завышенная
цифра. Почему абсолютно? Сейчас, ну, тут даже статистически просто проверите. Сейчас я постараюсь показать арифметически. Почему, мне кажется, оптимальный, извините за это слово, объективный... 500 000, ну, во-первых, какие предприятия были эвакуированы, да, примерно известно, сколько людей по возможности военного времени должно было их обслуживать, сколько детских домов, интернатов вывезено летом, и сколько потом людей, это уже примерно известно, вывезено по льду Ладожского озера, известно, сколько перевезено благополучно, сколько машин погибло, потому что вот это как раз уже относительно известно. Насчет цифр тех, кто погиб, смотрите, известные по советскому времени опубликованные цифры, это отдельно на самом деле, тема, это 600 тысяч. Дело в том, что эти цифры считались единственно правильными в советское время, только до тех пор, пока не стал понятен источник. Это уполномоченный ГКО, Государственного комитета обороны по продовольствию, который действительно эту статистику приводил, но это статистика смертности до весны 1942 года, то есть с начала блокады до весны 1942 года. Он там в это время был, и за это время ему дали
свободу. Самую страшную зиму за первую.
Вот, но дальше-то это еще ничего не закончилось, естественно. Да, еще до прорыва, не говоря о снятии блокады. Да. Прорыв был в 1943-м, снятие, да, в 1944-м. Все продолжалось. После этого, вообще, до 1943 года, значит, и общих списков не велось по кладбищам, ну, не было сил, во-первых, да, захоранивали, привозили, и сотрудники кладбища в лучшем случае были способны там припорошить землей и снегом, да, на самом деле. Но уже с 1944 года было категорически запрещено, во-первых, обнародовать и вообще сводить воедино цифры по кладбищам, даже уже известные. Поэтому, если мы исходим из того, а вот это как раз известно для подлинно, что только на Пискаревском кладбище, это известно, захоронено более 400 тысяч человек, это самая большая братская могила времен Второй мировой войны вообще, да, более 400 тысяч, только на Пискаревском, а на остальных, на Волковом, на каком угодно. Вот, поэтому, опять же, исходим из статистики, которая, то есть, вернее, анализируя статистику, о которой вы говорите. Значит, в городе на 8 сентября остается 2 миллиона 700. На момент, когда блокада заканчивается, да. Город начинает возвращаться, в городе существенно менее миллиона. Опять же, я аккуратно называю эти цифры, примерно 600-700 тысяч. Примерно 500 000 ушло на фронт, это известно. На фронт и в ополчение. Из Ленинграда. Значит, вычитывайте 2,5 миллиона минус 500.
Нет, зачем? 600-700 тысяч есть живых, да? Значит, плюс 500 000, да, вы сказали?
Ушло на фронт.
Ну, где-то 1 200 000 получается, да? И вы сказали 500 тысяч
эвакуировано.
1 700 000, да? Так,
было, мы сказали, 1 600 000, 1 800 000. Ну, не точно, потому что за счет беженцев. Значит, минимум погиб, миллион. Это погиб. Значит, соответственно, эвакуировать 1,5 миллиона, да, да. Это, опять же, мы фактически без это во время блокады мы не берем погибших на фронте, да, потому что вот из ушедших 500, да, мы не знаем, отдельно надо читать, кто вернулся с фронтов, да. Вот.
Мне Данил Александрович Гранин рассказывал, как он попал в ополчение под Ленинградом.
В Ленинграде он попал, под Ленинграде, него, и уже, да, вот он и был на Пулковских высотах, первый страшный год, а под новой, но он уже закончил.
Я что-то запомнил один эпизод, который он рассказывал, но это просто как, мы сейчас не будем об этом, наверное, говорить, но просто один эпизод, он говорит, нас пригнали, говорит, у нас оружия не было. Он говорит, и отступающие красноармейцы продавали нам.
Это у него оружие, есть в моем лейтенанте, да? Даже да, 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 такого, да, рода эпизод, когда нам было. Вот именно мой лейтенант, да.
Но не продавали, в смысле, обменивали.
Обменивали натуральный обмен на еду, на мыло, на какое-то там, да, и так далее.
На табак.
Вы знаете, есть плакат, мне его пришлось видеть, но он такой не исключительный, не удивительный. Товарищ, это осень 41-го, товарищ, вступай в ряды народного ополчения, винтовку добудешь в бою.
Ну-ну.
То есть в лучшем случае там с финским ножом или все с той же винтовкой, причем, между прочим, образца Первой мировой, а не Второй. Во-первых, потому что было, понимаете, нужно было мобилизовать столько людей, во-первых, объективно, так шла война, что июнь, июль, август, и все, и нужны были сотни тысяч, которые гибли под этим немецким огнем, да, и нужны были новые, и нужны были, если уж на регулярную армию не хватало оружия, так что же говорить об ополченцах, которые просто были пушечным мясом.
Раз уж, давайте продолжим еще о цифрах, потому что, конечно, очень много непонятного с этими цифрами. Я говорю, вот эти 1,5 миллиона, они вообще непонятно, нет, откуда взяли эвакуированных, да? Больше того, я вам хочу сказать, вот давайте я вам просто цифру, вот я взял из интернета, да, но интернет не самый верный источник, но тем не менее эти цифры гуляют. Только, это я только говорю, с 22 января по 15 апреля 42 года, февраль, март, апрель, за 3 месяца, да, они пишут, что по дороге жизни было больше 500 000 выведено. Это может быть такое?
Ну, я вообще это с большим трудом представляю, даже сугубо техническим.
Ну, в том числе.
Понимаете, просто дорога жизни при такой интенсивности, хотя ее действительно интенсивно использовали, пониже в город еще ввозили
и что-то,
она бы не выдержала, она бы растаяла еще раньше, да, хотя известны нам всем, да, вот эти жуткие кадры, когда полуторки просто тонут,
да, проваливаются, да. Тем не менее, давайте останемся еще на теме эвакуации. Тем не менее, ну хорошо, эвакуация. Худо-бедно, она какая-то была. Тем не менее,
ну нет, ну полмиллиона, это тоже цифра, полмиллиона, это тоже спасенных немало, людей.
Да. Она была стихийная или по спискам? Как она технически проводилась?
Технически она просто проводилась, как только ГКО. Это произошло 24 июня, был сформирован ГКО, Госкомитет обороны, здесь, в Москве, естественно, да, всесоюзный. Стали разрабатываться как раз планы, ну, во-первых, оборонительных действий, во-вторых, вывоза предприятий в любом случае. Никто не говорил, конечно, об оккупации Ленинграда, это никому не могло прийти в голову, что такая опасность, в принципе, существует. Но равно как и не предполагалось, что абсолютно никем не предполагалось, что в сентябре вообще немцы будут под Москвой, а Киев будет уже взят, например, да? Не говоря уже о потерянной Прибалтике на тот момент, да, и там значительной части Украины.
Киев-то был практически сразу взят.
Не в сентябре уже совсем, да? Август-сентябрь, да? Сразу был взят Минск.
Минск
через неделю после начала войны, это 28-29 июня. Так вот, но из-за бомбежек и вообще из-за военных действий было принято решение крупнейшие, важнейшие предприятия увозить. С Ленинградом была особая ситуация, это стратегический центр, в том числе и оборонный, ведь Ленинград был центром оборонки все советское время, буквально до начала 90-х годов. И потому там стоял вопрос, что как раз стоял вопрос о том, чтобы из Ленинграда увозить только то, что уж совсем необходимо, и те предприятия, которые легко можно переналадить, да, переустроить в других местах. Увозили, конечно, на Урал. А те предприятия, ну, например, Кировский завод, они никуда, собственно, не уезжали. Конечно, да, и многие другие предприятия Ленинграда, там, как раз занимавшиеся производством, или переоборудованные в моментально быстрые сроки.
А Кировский завод работал, кстати, в течение всей блокады?
Да, абсолютно.
А откуда сырье?
Это хороший вопрос. Сырье частично доставлялось воздухом и так далее. Сырье переплавлялось. Это, на самом деле, отдельная, не очень известная страница ленинградской блокады, промышленности ленинградской блокады, когда, например, сейчас боюсь точно назвать, не химик я, да, но, например, там находились эквиваленты там необходимых взрывчатых веществ там, для того, чтобы делать снаряды в Ленинграде, потому что невозможно было в нужных количествах доставить эти вещества для там капсулей снарядов, допустим. Да, ну, для...
Искали какие-то заменители.
Искали и находили заменители. Есть публикации на эту тему, как всегда, выходящие крошечными тиражами, поэтому об этом мало кто знает. Опять же, новые сплавы. разрабатывались, да, потому что, опять же, был вопрос, да, изготавливать можно, перевести промышленность и поставить в том числе и подростков, да, как известно, им было, песня есть такая, да, им было всего лишь 13, но были они ленинградцы, ленинградские подростки, есть такие фотографии, стоя на ящиках, потому что они не дотягивались по росту до станков, стояли и изготавливали вооружение. Так вот, все это было, но надо было доставлять всяческое сырье. А в таких объемах, каком это требовала война, этого не получалось. Значит, все ресурсы стали прокатный завод имени Сталина, да, тогдашний наш. Многие другие предприятия, все, что было, все запасы, все, естественно, перепрофилировали на военные нужды. Я позволю себе зачитать несколько цифр, потому что они принципиально важны, и они как раз, на мой взгляд, объясняют ситуацию в городе. Опять же, если мы знаем, что происходило в Ленинграде, в смысле продовольствия, отсутствия электричества, что немаловажно для любого производства, да, и в смысле топлива, между прочим, и всего остального, то эти цифры как раз будут говорить о том, это общее место, но тут по-другому чем подвиг не назовешь, потому что действительно подвиг Ленинграда. С 15 декабря, вот самый страшный месяц, когда ленинградцы, ну, в ноябре они начали получать самую меньшую, меньший паёк хлеба, это 125 грамм для иждивенцев и 250.
Страшные морозы.
И при этом страшные морозы, отсутствие отопления, ну, бомбежки и так далее. 125 грамм, это, ну, там были еще формально, да, другие какие-то продукты, там на кого, какие-то граммы муки, какие-то граммы жиров, которые, как известно, далеко не каждый месяц можно было отоварить, потому что в Ленинграде просто этого не было.
А 125 граммов это для всего населения?
Это для иждивенцев. Для иждивенцев, но это примерно 3, для иждивенцев и служащих, то есть это больше трети населения. Для рабочих 250.
250.
Так вот, с 15 декабря 41 по 15 марта 42 в Ленинграде было отремонтировано 53 танка, 43 артиллерийских оружия, 37 самолетов, 700 оптических приборов и так далее. Вот, к вопросу о промышленности. В 42-м промышленность Ленинграда освоила производство более 50 новых видов вооружений и боеприпасов. В таких условиях, да? Выпустила свыше 3 миллионов снарядов и мин, ну и так далее. 480 бронемашин, 713 танков отправлено в 42-м году на фронт. На самом деле, это вот показатели колоссальной мобилизации усилий, при отсутствии ресурсов никаких, при отсутствии любых ресурсов, кроме человеческих, и то стремительно по известным причинам, да, голода, холода, бомбежек слабеющих и убывающих. Но факт остался фактом.
Давайте вернемся все-таки к вопросу об списках на эвакуацию.
Да.
Если я правильно вас понял, то это шло по предприятиям, да. И, соответственно, вывозились в первую очередь люди, которые должны были обеспечивать...
Оборудование и люди, в таком порядке, ну, да, это называлось. Да.
Которые должны были обеспечивать продолжение, так сказать, производства уже на новом месте.
Да.
Да?
И их семьи.
А никаких там, я не знаю, элитных списков.
Нет, есть, были списки, но с Ленинградом это в меньшей степени связано, все-таки в меньшей. А вот из регионов, кстати, в том числе Минска и Киева, это известно, из регионов, которые было понятно, что сейчас будут, ну, оставлены советской армией, да, и, соответственно, попадут под оккупацию, конечно, в первую очередь вывозились партработники и члены их семей. К этому можно, как вы понимаете, по-разному относиться, но также очевидно было, что эти люди будут уничтожены сразу, как только наступит оккупация, партийные комсомольские работники. Другой вопрос, что в ситуации, когда нужно было эвакуировать, давайте перейдем к северо-западу, это Новгород, Псков и много чего другого, в этой ситуации, вот когда вывозят не только семьи партработников, их детей, но и огромное количество скарба, которое, да, в вагонах, то в этом случае вопрос, что важнее вывозить, да, потому что как раз злоупотребления, связанные с этим, но это не связано с Ленинградом, потому что он не был, слава богу, оккупирован, да, но вот вы говорите о, так сказать, системном или несистемном подходе к эвакуации. Да, эвакуировали все, но каждый местный князь решает по-своему. Да? И он вывозит не только минимум необходимого, но и иногда и максимум, в ущерб остальному.
Юль, мы сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Приветствую еще раз с удовольствием нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и программы «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у меня сегодня Юлия Кантер, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа. И говорим мы о начале ленинградской блокады, о ситуации в городе, о том, как начинался весь этот кошмар, который длился... Почти 900 дней. 862, да, правильно?
867, по-моему.
867. В общем, долго длится. Кстати, в январе же юбилей, да, будет?
27 января, 14 года.
Это снятие блокады.
Полное снятие,
полное
да.
снятие блокады, 70 лет.
Угу.
Ленинград готовится? Ну,
конечно, Петербург готовится. Я думаю, что не только Петербург, на самом деле.
Мы будем надеяться. На следующем в нашей программе «Цена победы», я думаю, что мы к этой теме в это время будем возвращаться несколько раз. Хорошо, Юль, давайте продолжим наш разговор. Поскольку я вам задал вопрос о списках эвакуированных, я имел в виду еще.
Я почти успела ответить, но вот как раз касаясь
да,
того, кого.
По поводу того, что,
ну, партийных
да, были,
работников,
были ли,
да.
говоря современным языком, ВИПы. Да,
ну,
да,
были, нет, и потом еще творческие работники. Ну, кстати, очень не сразу, и везде по-разному, писательские и так далее, там музыкальные, да, сотрудники. Это было, да. Ну, вот равно как и в тех районах, о которых мы уже говорили, регионах, которые ясно была угроза, что они будут оккупированы.
Хорошо, но случилось то, что случилось. Это я имею в виду сама вот эта блокада. Мы все помним, да, еще по советским временам лозунг «Народ и партия едины». Если его приложить к той ситуации и слово «партия» заменить словом «власть», поскольку там не только партийная власть было, да?
Ну, как не только партийная.
Да, взаимоотношения...
Ну, партийная.
А? Ну,
партийная.
Да. Ну, государственная тоже все-таки было, да. Взаимоотношения, потом была, наверное, отраслевые всякие власти,
ну,
да,
конечно. Ну, партийный государственный далее, аппарат, скажем так, правда же?
Да. Как складывались отношения между городом и властью?
Есть разные сведения на этот счет. Скажем так, в последнее время опубликованы материалы наших спецслужб, касающиеся умонастроения в Ленинграде. И по данным немецких спецслужб, о которых я еще скажу сейчас, информация совпадает. То есть, таким образом, сопоставляя, можно говорить, что информация, в общем, правдива. С одной стороны, отмечается в этих документах и тех, и других, что есть и действительно пораженческие настроения, и растерянность полная. У какой-то части населения, но незначительно, это отмечают и немцы, и наши, есть злорадство, что наконец-то немцы придут и освободят от большевиков. Но это, кстати, было на территории, в том числе, которая находилась под оккупацией.
Да,
правда, это очарование, как известно, прошло, как только да, поняли, с кем имеют дело. Но, тем не менее.
Это и Псков,
но...
и Великий Новгород, кстати.
И Псков, и Великий Новгород, да, конечно. И, ну, и Киев, и, да. и Минск, и так далее. Вот. Но умонастроения говорят еще и о том, что, во-первых, вот звучит такой рефрен: неужели власти бросили нас на произвол судьбы, о Ленинграде никто не заботится, как это могло быть допущено? Но при этом подавляющее большинство населения, при всей, так сказать, критичности, мягко говоря, отношения, например, там НКВД, да, при критичности отношений или даже, может быть, предвзятости отношения к населению, все это говорит о том, что люди, тем не менее, в победе, большинство, ну, скажем так, большинство в победе уверены и готовы сражаться либо на фронте, либо здесь, в Ленинграде, и никто не хочет в эвакуацию уезжать, никто не хотел из Ленинграда. Это исторический факт. Практически из Ленинграда никто в эвакуацию не уезжал, ну, так сказать, добровольно. Ну, детей отсылали, но тоже с кровью. Но очень немногие, это прям вот действительно там, я не знаю, там максимум 10%, кто хотел уехать из Ленинграда, все предпочитали остаться. Но в день, когда началась блокада, просто мне кажется, это показательно, и я прочитаю коротенький отрывок из дневников Ольги Бергольц. Между прочим, эти дневники опубликованы впервые в 2010 году. До того они вот лежали в рукописном виде. «Жалкие хлопоты власти и партии, за которые мучительно стыдно. Как же довели до того, что Ленинград осажден, Киев осажден, Одесса осаждена». Они уже не осаждены, они уже взяты, да, кроме Ленинграда. «Ведь немцы все идут и идут. Артиллерия садит непрерывно. Не знаю, чего во мне больше, ненависти к немцам или раздражения, бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью к нашему правительству. Это называлось, это я продолжаю цитировать, это называлось: мы готовы к войне, о сволочи, авантюристы, безжалостные сволочи». Это Ольга Бергольц, которую, в общем, трудно назвать иначе, как самой большой гуманистической, да, писательницей поэтессы Ленинграда.
Это
ее опубликованные дневники.
Ну, опубликованные в
2010 году. В 2010 году, да.
Удивительная вещь.
При том, что вокруг разговоров это важная тема, нужно о ней сказать, хотя она, честно говоря, является скорее поводом для конъюнктурного обсуждения с разных сторон. Но конъюнктура такова, что все-таки надо сказать, что было с руководством Ленинграда, как оно питалось. Но вы знаете, сейчас вот...
Есть вот... Это вот миф или нет? Это я тоже хотела спросить по поводу того, что там икру возили Жданову и так далее.
Насчет икры Жданова ничего не сказать не могу. Могу прочитать дневники. Прочитать и вам посоветовать. Значит, насчет икры не знаю. А насчет того, что, понимаете, ну, давайте подходить здраво. Руководство города не может есть 125 грамм хлеба, да, потому что оно должно руководить городом все-таки. В этом трудно его обвинять. Другой вопрос, насколько хватит так нравственного,
это
с одной
разрыв,
стороны,
да.
и продовольственного, в прямом смысле, ресурса, когда человек имеет совесть или он ее не имеет. Я, опять же, не случайно покажу вам два отрывка, потому что сейчас опять стали, то есть расскажу вам о двух отрывках, опять же, из дневников, потому что опять стали в последнее время вот звучать такие голоса, в том числе в исторической среде, но они не подтверждены ничем документально, опять же, да, что на самом деле это все так постперестроечные либеральные, да, в этом случае слово либеральное употребляется в негативном ключе, такие вот провокации, что держит руководство.
Замечание по ходу, вот эти вот антилиберальные настроения, которые существуют в нашем обществе, интересно, вот люди, носители этих настроений, они знают значение слова либеральный, что это вообще слово свобода?
Да нет, конечно, либеральный окрашено...
Почему такая ненависть к свободе?
Потому что это слово в этих устах,
Ну, это я просто...
Так же, как и слово патриотизм, употребляют совсем не те, кто бы должен был им оперировать. Так вот, воспоминания сотрудника столовой Смольного. В правительственной столовой, ну, правительственной имеется в виду правительство Ленинграда, областное, было абсолютно все без ограничений, как в Кремле. Фрукты, овощи, икра... Кстати, пирожные. Молоко и яйца доставляли из подсобного хозяйства во Всеволожском районе. Пекарня выпускала разные торты и булочки. Ну, во Всеволожском районе... Вот он цитируется, опять же, я взяла из книги «Энциклопедия блокады от А до Я» Богданова. Вот. Я просто здесь, у меня не перепечатана фамилия, да, вот, когда я готовилась.
Ну, я имею в виду, дело не фамилия.
Сотрудник столовой Смольно. Да, реальный. Автор работал с первоисточниками, естественно, да, вот. А вот другая фамилия известна, потому что, ну, в смысле, известная, я ее вот здесь вписала. Это инструктор, то есть это уровень, прямо скажем, не самый высокий, отдела кадров горкома ВКПБ Николай Рябковский. С этими документами работали петербургские историки сегодня в НИКУМ, были ошарашены, даже сомневались в подлинности, и потом эту подлинность подтвердили. Все. Этот человек был в санатории, в профилактории, в Мельничном ручье. Мельничный ручей – это как раз окраина Ленинграда, Петербурга, район на самом деле уже теперь. Вот это вот тот кусочек, где была тоже блокада, но это кусочек на стыке с Ленинградской областью, но там можно было вести подсобное хозяйство, грядки, парники, то есть вот такая вот зона. О чем он и пишет, что война почти не чувствуется, о ней напоминает лишь громыхание орудий. Так вот, 5 марта 1942 года, представляете себе, что творится в Ленинграде. Вот уже 3 дня я в стационаре горкома партии. Это 7-дневный дом отдыха в Мельничном ручье, там действительно был дом отдыха, тут все чисто. С мороза несколько устал и вваливаешься в дом с теплыми уютными комнатами. Каждый день мясное: баранина, ветчина, кура, гусь и так далее. Рыбный лещ, салака, рыба жареная, отварная. Балык, сыр, пирожки. 300 грамм белого и столько же черного хлеба в день. И ко всему этому по 50 грамм виноградного вина к обеду и ужину. Ну и вот дальше он говорит, война почти не чувствуется, о ней напоминает громыхание орудий. Ужас. Ну вот как это?
Ужас.
Это инструктор, это можно себе представить, что было дальше. Ужас. То есть, что было выше, а не дальше. Знаете, от этого впадают в шок.
Знаете, я слышал все эти рассказы, но поскольку они как-то всегда мне люди говорили, там, рассказчики говорили, что это как бы не было документальных подтверждений. Но если это документальное подтверждение...
Это дневники. Еще один дневник. Ну и таких много. Ну, понимаете, в чем дело? Есть эти дневники, и они... Проблема совершенно в другом на самом деле. Проблема, да, есть фотографии, они находятся в архиве кинофотофона документов, и Данила Александрович Грайн, которого вы упоминали, как раз эти фотографии некоторое время назад показывал на одной из встреч в Санкт-Петербургском музее истории города. Это цеха по изготовлению венских пирожных, ромовых баб и шоколада в Ленинграде. Это фотографии. Фотографии тассовские, датированные, подлинники, не копии, лежат в архиве, то есть не фальсифицированные уж никак. Понимаете? Так вот, вы знаете, о том, что в Смольном питались хорошо... Меня убеждает еще один исторический факт, я бы сказала. Документы о рационе Смольного не рассекречены. Это, мне кажется, о многом говорит. Понимаете, если бы на самом деле их рассекретить, может, уже как бы и сняли бы мы этот вопрос. А может, действительно они там голодали. Все было бы понятно, какой был рацион, сколько самолетов приходило и так далее. Есть еще один момент, на который, кстати, обратила внимание все та же Ольга Бергольц, которой, как вы понимаете, ни по каким параметрам мы не доверять не можем. Жданов послал телеграмму в Москву с требованием прекратить, я цитирую, прекратить посылку индивидуальных подарков организациями, московскими организациями, в Ленинград. Это вызывает нехорошее настроение. А в Москве, значит, в пандан, так
сказать. Индивидуальные подарки кому? Жителям города?
Жителям города. Например, писательская организация Москвы, писатель, вот почему Бергольц об этом пишет, писателям Ленинграда, союз художников, московская часть, ленинградским художникам, плакатистам и так далее. Так вот, о чем Ольга Бергольц пишет, что, значит, в партийном номенклатурном руководстве союза писателей сложилось мнение, цитирую, что ленинградцы сами возражают против этих посылок, конец цитаты. Бергольц помечает в дневнике, это Жданов ленинградцы. То есть вот это антитеза город и власть. Причем Надо понимать, что при этом городское руководство, там, Попков, Кузнецов, кстати, все, кто кроме Жданова, он умер раньше, были расстреляны по печально трагически известному ленинградскому делу, и Вознесенские, и все, они, конечно, действительно работали на оборону города, мобилизовывали советскими же методами, да, и вот те цифры, о которых я говорила, освоенных новых видов промышленности и так далее, конечно, они направляли, руководили, выстраивали сверхтяжелые режимы. И город действительно был кузницей вот этого, этой самой победы, действительно. Какой ценой? Второй вопрос. Что они делали с народом и населением, еще с народом своим, то есть населением города, это другой вопрос. Опять же, ведь отдельная тема, да, уже известно, чтобы закончить тему с голодом, в Ленинграде весной 42-го уже научились и знали, как собирать траву и какую траву. В Елисеевском магазине на Невском, представьте себе, торговали травой. Причем траву собирали на городских газонах, ввел специальные комбинаты, ввели ее переработку, и значит, за 25 килограмм собранной травы ленинградцы выдавали дополнительные карточки на хлеб. Ну, траву можно было купить. Ленинградский ботанический институт, наш знаменитый, выпустил брошюру с перечнем съедобных растений, во-первых, да, а во-вторых, что можно сделать из них? Салат из одуванчиков, ну, суп из крапивы, запеканка из сныти, например, да. Но это 42-й, ведь в 41-м еще никто не знал, осенью 41-го никто не думал, что придется ждать этой травы, например, да? Так вот, чтобы эту тему...
Ленинградский зоопарк.
А вы знаете, это же известная история. В Ленинградском зоопарке сохранили животных, которых кормили, основная часть, конечно, умерла, но сам слон, по-моему, выжил, еще какие-то животные. Бегемотиха.
Я имею в виду, что бегемотиху. Не убивали на мясо.
Нет, не убивали, нет, это точно нет, умирали от голода животные, но бегемотиху сохранили, как там ей давали, подмешивали какие-то вопилки, что-то там, но это исторически, сена уже не хватало, там какую-то солому и чем-то ей поливали, она уже не была недвижима, но как-то вот выжила. Ну и вообще, это знаменитый институт, Ленинградский институт растениеводства, где хранилась и до сих пор хранится уникальная коллекция семян всех видов, ни в одном хранении, ни один мешочек, ни одна колба с этими семенами не была вскрыта.
Да,
и редкие, и нередкие, и типичные. Там огромная коллекция многотысячная. Да, во-первых, по сортам, а во-вторых, по количеству, чтобы в случае чего можно было их разводить. Да? То есть это не 2-3 зерна, но ни одна колба и ни один мешок не был вскрыт. Вот это вот тоже факт. Теперь о смертности. Это документы управления НКВД по Ленинградской области, рассекреченные и опубликованные. Я прочитаю, опять же, цифры, именно чтобы не соврать. Просто, опять же, это знали только в НКВД и знали в руководстве города. Почему нельзя было это оглашать? В течение декабря, это вот самый страшный месяц, самые страшные месяцы дальше, с 1 по 10 декабря умерло 9541 человек, с 11 по 20 декабря 18447 человек, с 21 по 25 декабря 11085 человек. В феврале 42-го за сутки умирало в среднем 3200-3400 человек. Это к вопросу о цифрах смертности. Кстати, опять же, та же Ольга Бергольц, но это и многие блокадники, в том числе, так сказать, те, кто пережил блокаду. Моя бабушка, например, помнит о том, что публично нельзя было не то что говорить, но и писать, где бы то ни было, что умирают от дистрофии. Слово «дистрофия» было запрещено. От чего угодно. От бомбежек, там, от холода. Угу. Но не от, но не от дистрофии, потому что это было политически невозможно. И об этом писала Ольга Бергольц, что запрещено слово «дистрофия», и смерть происходит от других причин. О, подлецы, подлецы, это я цитирую Бергольц.
Чтобы не, как бы, не сильно давить на психику нашей аудитории.
В такой теме попробуйте не давить на психику.
Но, тем не менее, есть еще более страшные факты. На вашем месте здесь сидел замечательный тоже питерский ученый.
Яров Сергей Викторович.
Да, вот, который написал книжку «Блокадная этика».
У него сейчас, давайте уж доскажем, у него сейчас буквально там месяц, в течение ближайшего месяца выйдет книга, на мой взгляд, потрясающая. Я просто читала фрагменты с его разрешение, естественно, в издательстве «Молодая гвардия», она выйдет, о блокадной повседневности.
Ну, в общем, вот. Об этом же примерно и та книга, да. Просто я советую всем найти на сайте «Эхо Москвы» ту передачу, потому что там, конечно, еще более страшные факты, в том числе там каннибализм и так далее, да, и вот того жуткого морального выбора, я бы сказал, да, который стоял перед очень многими людьми в той обстановке.
За каннибализм в Ленинграде в 1942 году, вот опять же, по данным спецслужб, было привлечено к ответственности 600 человек. Ну, коль вы уже упомянули эту тему, она тоже далеко не секретная уже теперь.
Но... Нет, нет, она, я знаю, да. Хорошо. Ничего хорошего, конечно.
Совсем ничего хорошего.
Да, я хотел вот какой вам вопрос задать. Если взглянуть на блокаду с другой стороны, существует...
С немецкой, же, что ли?
Да. Существует... Каковы были... Знаете ли вы, или каково ваше мнение, каковы были реальные планы немцев?
Ну, они были очевидны.
Потому что вроде сначала они хотели брать город, не хотели они брать город. Была ли запланирована эта блокада, или она возникла просто в силу, так сказать, необходимости обстановки. Потом есть вот эта вот знаменитая директива Гитлера 22 сентября под названием «Будущее города Петербурга».
Не называли Петербург.
Есть такая. Да. Нет, дело не в этом, но есть такая директива, угу. Да, где вот с одной стороны написано, что фюрер принял решение стереть город с лица земли.
Это по плану Барбаросса, это просто так сказать, произведение этого. Да, это
но в том же приказе было такое очень странное такое уточнение. Ни один немецкий солдат, если это не фальсификация, я вам просто зачитываю, угу. Да, ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города, Москву и Ленинград имеется в виду. Угу. Кто покинет город против наших линий, должен быть отогнан назад огнем.
Вы имеете в виду, какой солдат?
Немецкий. Ни один немецкий солдат не должен вступать в эти города. Небольшие неохраняемые проходы, угу. Делающие возможным выход населения поодиночке, угу. Для эвакуации во внутренние районы России, следует только приветствовать. Население нужно принудить угу. К бегству из города при помощи артиллерийского обстрела и воздушной бомбардировки. Почему? Да, дальше объяснение в этом. Чем многочисленнее будет население городов, бегущее в глубь России, тем больше будет хаос у неприятеля, и тем легче будет для нас задача управления и использования оккупированных областей. Все высшие офицеры должны быть осведомлены об этом желании фюрера.
Ну, вот смотрите, да, это, да, этого документа конкретно вот этого я не видела, но таких было примерно, таких примерно одинаковых в течение августа, сентября и октября, что нам важно. Было несколько, потому что у немцев менялось тактика. Ситуация, стратегия, я бы даже сказала. Понимаете, к концу сентября они еще и рассчитывали, что будет блицкриг, между прочим. Да? Они же думали, что кампания закончится осенью, и что война закончится, и, соответственно, вот на всех территориях, которые они планируют занять до Урала за это время, да, как раз население будет полезно как подсобная рабочая сила. Да? Все эти территории превратятся, значит, вот, условно говоря, в амбары для прокормления арийского народа. Так вот, насчет того, что по плану Барбаросса гитлеровцы намеревались взять город и даже стереть его с лица земли, это есть в документах нацистских, как не только большой город и важный пункт обороны, да, как символ и революции, и империи, и непокоренный никогда город. Да, угу. То есть, кстати, Гитлер очень внимательно, значит, смотрел ситуацию во время Отечественной войны 12-го года, кстати, тоже не секрет. Да, и тоже было важно, Москва горела, а столица, значит, не была взята, столица была тогда Петербург. Другой вопрос, что символическое значение было важнее или на равных со стратегическим. Это тоже по немецким документам так и звучит. Другой вопрос, что когда понятно, что сентябрь – это уже и битва за Москву, да, то есть уже немцы под Москвой, что делать? На два удара не хватает, это очевидно, нужно на один, поэтому все-таки основная сила удара переносится на Москву. Все-таки нацистского удара, да, и наши, кстати, войска сосредотачиваются тоже для того, чтобы отбить противника под Москвой. Ленинград пускай вымирает сам. Вот замкнуть его, и пусть вымирает сам. Конечно, это к вопросу о ваших будущих передачах, шли в это время еще и переговоры с Финляндией и ее позицией. Потому что, конечно, если бы Финляндия, вступив в войну на стороне Гитлера, она это сделала, дошла не только до старой финской границы, старой, это которая была до финской войны, да, а пошла бы дальше, вот тогда судьба Ленинграда могла бы быть катастрофической совсем.
Да, но Маннергейм остановил.
Маннергейм остановил ровно на той линии, да, но его, линии, надо сказать, это был не только вопрос его доброй воли, так сказать, хотя это тоже факт отчасти присутствует, но его еще англичане вынудили это сделать в переговорах, потому что и для Англии было опасно, и был бы уничтожен весь Балтийский флот, и тогда вообще оголено Балтийское море совсем, то есть оно было не оголено, оно было занято гитлеровской именно коалицией. Это была бы еще и катастрофа и для союзников будущих, тогда еще будущих союзников Советского Союза. Вот. Поэтому относительно изменений вот этих планов, да, брать город, не брать город, было принято все-таки в результате решения вот так осаждать. Да, ну, с одной стороны, брать измором еще и наши войска, ведь перманентно, да, город же все-таки наши войска, тот же Гранин, да, который находился в ополчении на Пулковских высотах и дальше, да, вот этот вот буфер между оккупированной Ленинградской областью, линией фронта и Ленинградом, он так и существовал. Город умирал. Конечно, это видно по немецким документам. Они никак не ожидали, это видно абсолютно, по материалам СД это видно, они совершенно не ожидали того, что действительно мужчины уйдут на фронт, а женщины займут их места. Этого нигде в Европе практически не было. В массовом, в порядке исключений, в том числе и пропагандистских, были. Но что женщины и дети, не говоря уже о пенсионерах, вот те, кто вообще еле-еле в прямом смысле ходит, но все равно...
Станут станкам,
к станку всему, да, что идет на оборону. Значит, вот тут есть материал у меня. Это трофейные материалы, они хранятся в Центральном архиве ФСБ России, но получены они как трофейные. Это материалы группы армий «Висла». Это приказ рейхсфюрера СС Гиммлера. Интересно, что этот документ датирован весной 1945 года. Опять же, группа армий «Висла», которая прикрывает Берлин от наступающей Красной армии. Так вот, генералом и командиром дивизии войск группы «Висла» 19 февраля 1945-го настоящим документом посылают для изучения материалы по обороне Ленинграда. На этом примере, да? Значит, пусть каждый узнает, с каким грубым и холодным, как лед, противником мы имеем дело. Ну, дальше, что все обучались военному делу, рыли окопы, работали на промышленных оборонных предприятиях. Ненависть к немцам, да? Ненависть населения стала важнейшим мотором обороны. Проведение оборонных мероприятий было всеобщих. Они проводились, то есть оборонные мероприятия, полностью даже при бесчисленных атаках немецких войск. Воля населения к сопротивлению сломлена не была.
То есть они на этом примере хотели организовать собственную
оборону
Берлина?
Они на этом примере,
да?
Нет, они хотели этим примером показать, с каким противником придется столкнуться сейчас группе армии «Висла».
Да, понятно,
да.
Так,
вот такие они, вот на примере Ленинграда, непокоренного, не сдавшегося, да, голодного, но тем не менее непобежденного, уже снята блокада, да, в 1944 году, Гиммлер говорит, вот такой противник, вот такие они.
Юль, еще два вопроса я хочу успеть до конца нашей программы задать вам. Ну, давайте, самый тяжелый я последний задам. Сначала я вот какой тоже фактологически. Почему Сталин в свое время закрыл музей обороны Ленинграда?
О, действительно, это тяжелый вопрос. Закрыли его в 1949 году из-за ленинградского дела. Репрессированы были все, включая директора. Но не все, больше половины сотрудников, давайте будем честными, да, не будем преувеличивать эти трагические цифры, за неадекватное выпячивание роли Ленинграда. Это называлось так. Причем, вы знаете, это было сделано, во-первых, для того, чтобы... Да просто не знали правды. Во-вторых, Ленинград был, с одной стороны, такой визитной карточкой, город непокоренных, а с другой стороны, костью в горле. Потому что было видно, по нему было видно, как в кавычках мы были готовы к войне. И потому какой, вообще, какой город, да? Ведь не случайно, опять же, в 1942-1943 году, когда действительно, в прямом смысле, по просьбам ленинградцев стали делать фильм, сугубо документальный, вообще никакой, просто вот хроника. Хроника Ленинграда, вот повседневность Ленинграда, он так и пролежал на полках до перестройки, между прочим. Городское руководство во главе с Попковым, Кузнецовым и Жданом его забраковали. Слишком много показано трудностей, буквально я могу по документам, есть стенограмма приемки, а вернее не приемки этого фильма, не разрешили. Значит, слишком много трудностей, вереницы покойников, вот скажут правители, до чего довели город, есть в документе. Вот, значит, тем не менее, значит, приезжал Маленков в 1949 году, и что в экспозиции музея, сказал он, незаслуженно приписали подвиг воинам и горожанам, создали миф об особой блокадной судьбе Ленинграда, принизили роль товарища Сталина в обороне города. Вот такое резюме. Музей закрыли и открыли, причем уничтожено больше половины экспонатов, а та часть, которая оставлена, растеклась, слава богу, и спасена по разным музеям, включая Музей истории Петербурга и многим другим. Открыли музей, между прочим, только в 1989 году.
Серьезно?
То есть с 49 по 89 в Ленинграде
не было? Я
думал,
что вот теперь уже...
Ничего подобного. Ничего подобного.
Юль, ну и последний, наверное, самый тяжелый вопрос, у нас мало времени. Так, не секрет, да, что очень многие люди считали, но самый известный, наверное, так сказать, сторонник этого взгляда, это Виктор Астафьев, да, что город надо было сдать. как это сделали французы с Парижем. Да? Они спасали город, спасали население таким образом. И, да, была оккупация, но оккупация в конечном итоге закончилась и так далее. Я это просто вам как бы транслирую, да, без собственных оценок, вот ваш взгляд на это.
Вы знаете, я в принципе считаю... Да, я успею. Я в принципе считаю, что такая постановка вопроса, ну, не переходя на личности и фамилии, не персонифицируя, да, я считаю, что такая постановка вопроса аморальная. Потому что вот что было, то было. И вы знаете, не только в тот момент, когда это... Вот если бы вы сказали, что город нужно было лучше готовить к войне и блокаде, как и всю страну, да, это было бы априори, да. Сдать и не сдать город – это вопрос не только... практически стратегический, но и моральный. И, кстати, до сих пор ведь французы не могут отмыться от того, что происходило в Париже после того, кого взяли. И еще надо понимать, что война и отношение к населению оккупированной страны или города во Франции и даже в Восточной Европе отличается от того, что происходило в Советском Союзе и тем более в таком городе, так ненавистном Гитлеру, как Ленинград. И потом, вы знаете, тут есть еще и нечто, надо сдать город. Я этого, в принципе, не понимаю, сдать, да, если была возможность
там
не сдать.
Там объявиться открытым городом, да?
Это была бы совсем другая ситуация, невозможная в том числе и по отношению к городу с немецкой стороны. Но я считаю, что это действительно аморально. Еще и, опять же, никогда неизвестно, сохранились бы люди столько же, да, как было бы, и какая бы была судьба страны, учитывая судьбу, между прочим, предприятий, которые остались в городе и работали. Это уже практическая сторона вопроса. Ну, а о символе и говорить нечего.
Ну, вот на этой ноте мы заканчиваем нашу программу. Я думаю, что в следующей программе мы тоже будем затрагивать эти вопросы тоже. Программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».